Глава 10. 29 июня 1941 года. Боевой вылет с бомбометанием по скоплению войск противника в районе Кременца. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Мессершмитт стрелял издалека, потом несся на него, нацелив острым носом, намереваясь перерубить крылом стропы, и Александр начинал дергать накрученные на руки жгуты, раскачиваясь из стороны в сторону. Фашист не выдерживал, отворачивал в сторону, догадываясь, что русский летчик угодить хочет в винт, заплатить жизнью за жизнь. Истребитель делал круг, круто разворачивался, и все начиналось сначала. Александром владела лишь злоба. Ни о смерти, ни о спасении он не думал. Хотелось одного — угробить этого ублюдка, стремившегося во что бы то ни стало расстрелять по существу безоружного человека. Каждый раз, когда проносился Мессершмитт, тугая волна воздуха швыряла советского летчика в сторону, комкала купол парашюта, скручивала стропы. И, несмотря на это, на преднамеренное скольжение, купол иногда извивался колбасой, и ветер свистел в ушах. Александру казалось, что он вечность висит в небе и никогда не приземлится. Давно уже взметнулось пламя от ударившегося о землю его бомбардировщика. Почему-то никто больше не выпрыгнул. Давно висит столб черного дыма над дорогой. Упал бомбардировщик Захарова, а Александр все еще парил, словно держал его не парашют, а крылья. И все же он почувствовал приближение земли, отпустил стропы, тут же последовал удар. Александра дважды перевернула через голову, парашют продолжала нести по инерции скольжения. Наконец купол зацепился за куст, и летчик вскочил на ноги. Молниеносно отстегнул карабины парашюта, бросился в лес под укрытие больших деревьев, слыша приближающийся гул вражеского истребителя. И вовремя. Мессершмитт спикировал на парашют, прошил его пулеметной очередью. Завершив свое дело, взмыл и скрылся за лесом. Гул самолета все еще стоял в ушах, а новая опасность уже висела над Александром, подгоняя его, заставляя напряженно искать выход. Территория занята врагом, немцы, несомненно, видели, как спускался советский летчик, и послали на его поимку своих солдат. Надо быстрее уходить. Но вначале нужно спрятать парашют, чтобы немцы дольше искали место приземления и не сразу узнали, что летчик остался жив. Он вернулся к парашюту, стащил его с веток, скрутил в комок и запрятал в гущу куста. Длинные тени от деревьев, солнце уже спустилось к горизонту, указывали направление на восток, и Александр поспешил покинуть гостеприимную опушку, которая приютила его. Вошел в лес и побежал в глубину, не обращая внимания на стягающие по лицу ветки, на рвущие комбинезон сучья. Вскоре по шее и спине покатились капли пота, и Александр почувствовал, что выбивается из сил. Во рту пересохло, захотелось пить. Он расстегнул ворот гимнастерки, перешел на шаг. Жажда мучила все сильнее. Хотя бы глоток воды. Лес сменился густым перелеском, и идти стало еще труднее. Александр взял направление в низину, надеясь найти там ручеек. Кустарник, наконец, поредел и вскоре кончился совсем. Александр спустился в балочку, заросшую осокой, крапивой и ивняком. Поискал ручеек, лужицу. Ничего, сухая земля. И такая стояла тишина, что было слышно, как стучит сердце. Ни выстрелов, ни птичьего голоска, ни даже комариного писка. Будто все вокруг вымерло. по другую сторону балочки, на бугре снова начинался кустарник. Летчик направился туда, поднялся на бугор, и его взору неожиданно представилось село. Типично украинское, какое он с час назад наблюдал с высоты полета, с белыми хатками, крытыми соломой, палисадничками, садами. Есть ли там немцы? Не видно ни души. Неважное предзнаменование. Внезапно слева раздался топор и лошадиное фырканье. Александр притаился за кустом и увидел невдалеке двух всадников в немецкой форме. Они проехали проселочной дорогой по направлению к деревне. Значит, туда ему путь заказан. А так хотелось пить. И ноги подламывались от усталости. Придется обходить село ночью. Александр спустился к балке, здесь было прохладнее, и, забравшись в кусты, стал ждать, пока стемнеет. Усталость тут же дала о себе знать. Глаза стали слипаться. Александр вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и, поставив курок на предохранитель, прилег на бок, прикрыв собою оставшегося единственного друга, на чью помощь он надеялся. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 11. 6 июля 1941 года. Боевой вылет с бомбометанием по Бухаресту из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Меньшинов долго стоял на аэродроме, глядя в сумеречное вечернее небо, где набирали высоту и подстраивались друг к другу бомбардировщики. Вот эскадрилья собралась, три тройки, вытянутые правым пеленгом, и взяла курс на запад. На земле уже властвовала темнота, а небо все еще закатно багрянилось, и темные силуэты самолетов медленно и нехотя растворялись в нем, теряя очертания. Вот они исчезли совсем. А Меньшинов все стоял, смотрел вслед и чувствовал, как душа наполняется тоской и болью, словно он провожал боевых друзей в последний невозвратный полет. Хотя эскадрилья улетала на первое ночное задание. То ли потому, что недельный перерыв в боевой работе отдалил его от потерь, и он стал потихоньку забывать горящие самолеты в небе Румынии, а сегодня та картина воздушного боя всплыла вдруг со всеми подробностями, то ли потому, что задание эскадрильи было особенно сложное и ответственное, он переживал сильнее, чем перед налетом на Бухарест, где участвовал сам. Неужели и ночные полеты окажутся такими же роковыми, как дневные? Нет, не должно, не может быть. Ведь от полка по существу осталась одна эскадрилья. Ждать, когда экипажи вернутся с задания, думать о них было так мучительно тяжко, что он, побродив немного по аэродрому, сел в эмку и поехал в гарнизон проведать свою квартиру, куда не заглядывал со дня отъезда жены и дочери. Гарнизон словно вымер. Ни огонька, ни звука. Дома безжизненно удручающе чернели в ночной, еще не полностью сгустившейся темноте. И от них не веяло, как прежде, теплом и уютом. Наоборот, что-то здесь настораживало, леденило душу. И Меньшинову стоило большого труда заставить себя переступить порог подъезда. Луч карманного фонарика, который он предусмотрительно прихватил с собой, метнулся по каменной лестнице, высвечивая клочья бумаги, тряпки, детские игрушки, валяющиеся там и тут, следы поспешного отъезда. Он знал, что этим посещением разбередит рану разлуки. От Зины до сих пор нет никаких известий, но есть надежда, жена и дочурка объявятся. А видеть, как возвращаются поредевшие экипажи на изрешеченных снарядами и осколками машинах с ранеными и убитыми, становилось невмоготу. Когда Меньшинов поднялся на третий этаж к своей квартире, соседская дверь вдруг отворилась, и на лестничную площадку вышла жена Петровского, низкорослая черноокая украинка Оксана. «Здравствуйте!» — заговорила она певуче, то типично по-украински, выделяя гласные, то переходя на русский язык. «А я думала, Витя пришел, второй день гласный каже, уж не случилось чего с ним?» «Ничего не случилось», — ответил Меньшинов, — «как можно теплее. Вы же понимаете, сколько работы. А почему вы не уехали?» Она пожала полными плечами. «Витя каже, що это ненадовго. Скоро немцев погонят. Как там дела на фронте?» Меньшинов, сам того не желая, глубоко вздохнул и понял, что скрывать от нее истинное положение дел не стоит. «Не очень здорово. Бьем фашистов, крепко бьем. А они все наступают. Превосходство у них в технике большое. Вам лучше бы уехать. Витя каже, що його жінки паниковать не гоже. Да и мені оставлять його одного не хочеться. Уж погибать так в місті». «Зачем же погибать? Мы еще победу отпразднуем. Как Гитлер не тужится, надолго его не хватит, выдохнется». «Скорее бы, так трудно ждать. Усі разъехались. Я одна в этом громадном доме. С ума можно сойти. Как ваши доехали? Где остановились?» «К сожалению, ничего мне не известно. Эшелон бомбили, и не знаю, доехали ли». «Вот видите, хоть здесь и не мед, а все-таки мы вместе. Витя собирается определить мене куди-нибудь в Бау или к вам на аэродром. Буду хоть ленты патронами набивать. Все же помощь. Приходите. Помощь нам очень нужна». Меньшинов открыл свою квартиру, и на него дохнуло застоялым, затхлым воздухом, словно в квартире век никто не жил. Луч карманного фонарика высветил пустые рамки из-под фотографий, символы пустоты, покинутости, и у него стиснуло дыхание, будто сердце начало давать перебои. На глаза навернулись слезы. Он опустил луч фонарика на пол. Недалеко от двери стояли Зинины комнатные тапочки, детские ботиночки. Стол уже покрылся пылью. На диване лежало скомканное покрывало. Зина тоже торопилась. Меньшинов поднял его, сложил конвертом, опустился на диван. Пружины жалобно скрипнули, будто спросонья, и все снова стихло. Неуютно и мрачно было в его совсем недавно наполненной музыкой и радостным смехом квартире. Он выключил фонарик. Вместе с темнотой на него сразу же навалилась усталость, и скрипнувший диван как бы позвал: «Приляг хоть на минутку, как бывало». Как бывало. Он приходил с полетов, брал газету и, положив под голову подушку, читал. Потом засыпал на часок, не более, чтобы бодрым и свежим вернуться в штаб и заняться земными делами, разбором полетов, составлением плановых таблиц предстоящих полетов, читкой документов. Иногда вечерами к ним приходили товарищи по службе. Пили чай, слушали музыку, говорили о всяких пустяках, шутили, смеялись. И было так весело, так хорошо. Было, было. А теперь одни переживания. И сколько еще такое продлится? Думали, Гитлер через неделю выдохнется, а он все прет и прет. Сданы Каунас, Вильнюс, Минск, Ровно, Львов. Сколько еще придется пустовать его квартире? И вернутся ли сюда Зина с дочуркой? Было воскресенье, и в институте, куда приехала поступать Зина, никого, кроме сторожа да коменданта. Им разыскать не удалось. «Вы рано приехали, — недовольно сказал комендант девушке. — Экзамены с 1 августа. Общежитие освобождается только 30 июля, так что 3 дня вам придется пожить у своих знакомых». У Зины снова на глаза навернулись слезы. Меньшинов уже знал, что в столице знакомых у нее нет, денег ни копейки. Она додумалась на ночь положить их вместе с паспортом в чемодан. Предложить ей поехать в Монино, в его холостяцкую комнатушку, другого выхода он не видел. «Идемте, что-нибудь придумаем». А когда вышли из здания института, сказал твердо, как давно решенное: «Поживете эти дни у меня». Она испуганно замотала головой. «А без документов вас ни в одну гостиницу не пустят». Слезы струйками побежали из ее глаз. «А это уже ни к чему», — ласково пожурил Меньшинов. «Надо не плакать, а искать выход. Раз вы не хотите ко мне, давайте сделаем так. Я куплю вам билет на обратную дорогу, дам денег. До Пензы, родители ее жили там, недалеко, и вы к экзаменам успеете обернуться». Она еще решительнее замотала головой. «Почему?» «Мачеха больше меня не отпустит», — сквозь слезы выдавила она. «У тебя мачеха? А отец родной?» Она кивнула. «Но он послушает ее. Почему они не отпустят?» Она пожала плечами. «Мачеха боится, что подумает, будто она меня выжила из дома. Настаивает, чтобы я училась в Пензе». «А как она к вам относится?» Зина подумала. «В общем-то, неплохо, но мы не любим друг друга». «За что?» «Я ее за маму. Она липла к папе, когда мама была еще жива». «А ты откуда это знаешь?» «Он и сам не заметил, как вырвалась у него ты, но поправляться не стал. Так проще и доверительнее. Папа сам маме рассказывал. И после этого он женился на ней». Зина печально кивнула. «Он такой бесхарактерный. Почему ты думаешь, что и она тебя не любит?» «Я ж видела, и потому уехала». Снова кивок. «Да, печальное положение. Ну вот что, я оставлю тебе денег и поступай, как знаешь. Мне завтра на службу». Он полез за деньгами, она протестующе замахала руками. «Нет-нет, я не возьму, все равно без документов. Вот видишь, выход остается один — ехать ко мне. А я пока поживу у товарища». Она все еще колебалась, потом робко спросила: «А у вас там только мужчины?» «Не только, есть и женщины, жены командиров. Да ты не беспокойся, никто тебя не обидит». Последняя фраза, кажется, убедила ее. Она пошла за ним. До вечера они гуляли по Москве, ходили в кино, в парк, ужинали в ресторане. Настороженность и недоверчивость Зины развеялись, и порог общежития она переступила без прежнего страха. А на следующее утро, когда он пришел к ней, не заметил на лице и следов переживаний. Зина показалась ему еще более симпатичной. Он положил на стол деньги. «У меня к тебе небольшая просьба — сходить в магазин. Я ведь день буду на занятиях, вернусь вечером голодный. Так что приготовь ужин по своему вкусу. Посмотрю, какая ты хозяйка». Весело подбодрил он ее. «И себя, разумеется, голодом не мори». Хозяйка она оказалась никудышной. Нажарила картошки с мясом и забыла посолить. В кипящую для киселя воду насыпала крахмала, получились клёцки. У нее глаза блестели от слез, а он хохотал от души, приговаривая: «Вот что значит жить с нелюбящей мачехой. Даже картошку не научила жарить падчерицу». Потом утешил: «Не огорчайся, я тоже, когда красноармейцем был, и меня назначили кашеваром, такую первый раз кашу наварил, что меня чуть не избили, и посолить забыл, и так ее подшкварил, что вся дымом прошла. Научишься. В школу, где ты училась, я дал телеграмму, чтобы дали в институт о тебе подтверждение. Все будет в порядке». Через 3 дня Зина уехала сдавать экзамены. Не вернулась она, как обещала, ни в первое воскресенье, ни во второе, ни в третье. И он из-за занятости по службе не мог вырваться в столицу. Раньше, возвращаясь в свою комнатенку, он преспокойно заваливался спать, а теперь, несмотря на усталость, подолгу лежал с открытыми глазами. И он вдруг обнаружил, что скучает по девушке, что без нее ему стало одиноко и тоскливо. Вспоминает их встречу, перебирает в памяти все слова, сказанные ею. Зина прислала письмо. Благодарила Федора за доброту и чуткость, сообщала, что экзамены выдержала успешно, зачислена студенткой 1-го курса филологического отделения и живет в общежитии. Извинялась, что не смогла приехать, очень занята, приглашала к себе. А у него тоже начались полеты. Однажды, уже поздней осенью, дежурная по общежитию передала ему конверт. «Вас тут ваша знакомая дожидалась, но не дождалась». Он разорвал конверт. В нем были деньги и короткая записка. «Федя, возвращаю долг. Большое спасибо за все. Надеялась тебя увидеть, но дежурная предупредила, что ты, возможно, не вернешься, будешь ночью летать. До свидания, Зина». Ему хотелось броситься за ней вслед. Но она была уже в столице, а ему предстояло рано утром лететь на задание. Мягкий диван, домашняя обстановка, а больше всего усталость и напряжение прошедших дней сделали свое дело. Глаза сами собой закрылись. «Надо позвонить в коммутатор, предупредить, где я», — подумал он, дотянулся рукой до тумбочки, нащупал телефон, снял трубку. «Волна, слушай», — тотчас ответил незнакомый женский голос. «На коммутатор взяли новых телефонисток, и Меньшинов не научился еще узнавать их по голосам». «Это 21-й. В случае чего звоните мне на квартиру». «Есть, товарищ 21-й», — по-военному ответила телефонистка. Меньшинов положил трубку и, откинувшись на спинку дивана, уже сквозь сон вспомнил, чей это голос. Пименовой. После гибели Туманова она приходила к нему, просилась в воздушные стрелки, хотела мстить фашистам, хотя в смерть Александра, сказала она, не верит. «Правильно сделал, что отговорил ее», — подумал он теперь. «Не женское это дело — стрелять». Проснулся он так же внезапно, как и уснул. В окна уже заливалась предрассветная мгла. Растекаясь по столу и стульям, книжному шкафу, шифоньеру. Всюду на стульях, на диване, в уголке. Раньше он ничего этого не замечал. На кровати валялись вещи. Зинин халат, свитер, чулки, Нинины платьица, пальтишко с капюшоном, валеночки. То, что хотели они взять и не смогли. Надо все собрать и уложить, мелькнула мысль. А как только они пришлют письмо, отправить им. Он энергично поднялся, чувствуя себя отдохнувшим, полным сил. Зашел в умывальник, вода, к счастью, еще была. Плеснул несколько пригоршней в лицо и поспешил на улицу, где в эмке крепким молодым сном спал водитель. Его не разбудил ни стук открываемой и затем захлопнувшейся дверцы, ни оклик. Лишь когда Меньшинов потряс его за плечо, шофер проснулся, вытер ладонью струйку слюны на подбородке и торопливо включил мотор. Бомбардировщики стали возвращаться, когда солнце уже оторвалось от горизонта и повисло над палатками, раскинутыми на краю аэродромного поля. Их гул прозвучал, как сигнал сбора. Из землянок, капониров, из-под маскировочных сеток, где ремонтировались самолеты, из походных авиаремонтных мастерских выскакивали люди и бежали к взлетно-посадочной полосе, где должны были садиться вернувшиеся боевые машины. Они летели со стороны моря прямо к четвертому развороту на небольшой высоте. Первая тройка, спустя немного вторая и затем третья. Меньшинов смотрел во все глаза, верил и не верил увиденному. Вернулись все 9 самолетов. И возвращались они совсем по-другому. По парадному держали равнение, моторы будто бы пели торжественную песню победы, дружно, ладно, чистоголосо. Громогласное «Ура!» подхватило их песню и троекратно пронеслось по летному полю. Вернулись все до одного.